Владимир Поселягин. Тупень. Кровь архов. Читает Макс Радман. Глава первая. Очнулся я почти сразу, в мыслях проклиная водилу заокеанского тягача, попытался осознать, как вообще уцелел. Сам 15 лет отъездил на американцах, жена особенно балдела от жилого блока за кабиной. Раз 40, наверное, со мной в Пекин моталась. Так вот, любой уважающий себя дальнобойщик, если тормоза отказывают, свернет с трассы. Пусть машина ляжет на бок, а если повезет, успеет выпрыгнуть и отделаться легким испугом. Но нестись, сломя голову, по забитой федералке, где фуры и легковушки на каждом шагу, это, на мой взгляд, за гранью добра и зла. Тем более, когда за тобой полный автобус детей пылит. Поднял руки и с изумлением принялся рассматривать тонкие розовые пальцы. Точь в точь, как у моего сына-подростка, а ему всего 15. Но слушались они меня беспрекословно, сжимаясь и поворачиваясь по велению мозга. Неужели это мои руки? «Где я?» — пробормотал, приподнимаясь на постели и осматриваясь. «Не то чтобы темно, но и светлым это место не назовешь. Полумрак, скорее». Пальцы и руки различал, да и в целом признал их своими, новыми. Фантастику про попаданцев не особо жалую, да и вообще читать не люблю. Но домашние мои на этом жанре помешались. Похоже, я погиб и очутился в другом теле. Даже зубы другие. Мне недавно два выбили в потасовке на стоянке. Без злобы дрались, так, для разрядки. Но некоторые товарищи вошли в раж. С двумя договорился помахаться, а тут народ набежал, человек 20, стоянка-то большая. Но драка знатная вышла, и я не подкачал, все-таки КМС по боксу. До армии успел защитить, да и после тренировки не забросил. Правда, тогда на меня трое разом навалились. Отбился, конечно, но зубы потерял. Так что эти точно не мои. Еще минут 20 ушло на осознание и приятие новой реальности, но особо я не расстроился. Я вообще парень невозмутимый, тугодум. Ну и что, что соображаю медленно и не всегда верно. Если кого это задевает, пусть скажет в лицо и понюхает мой кулак. Пусть другие переживают, что и как я думаю. Так вот, первое, что я понял, я в палатке из синтетики. Светлое пятно сбоку, похоже на окно, за шторкой. Сижу на надувном матрасе, одеяло сползло. Но главное, я здесь не один. Слева лежала кроха годика 2 от силы, волосы светлые, спутанные. За ней спит девочка лет 10, а дальше парнишка лет 13. Все спят крепко, укрытые тонкими одеяльцами. И все нагие. У входа в палатку валяется кучей одежда. Я поморщился. Жена привела мне любовь к порядку. Обе девочки блондинки, парнишка черноволосый. Я пощупал их тонкие ручки, вырвал по паре волосков. Стараясь не разбудить, переполз к выходу. То, что я тоже голый, меня не смущало. Попытался открыть палатку, не выходит. У меня уже приперло по-маленькому. Искал молнию, но тут какой-то другой механизм. Наконец нащупал внизу уплотнение, нажал и потянул вверх. Неожиданно получилось. Стенка палатки разъехалась на две половинки, и я выбрался наружу. Палатка обычная, четырехместная, без тамбура. Поднялся, огляделся и зашагал по мокрой от росы траве к кустам. Отлить. Это сейчас меня волновало больше всего. А насчет попадания я вообще не парился. Ну, погиб дальнобойщик Толя. Не до конца же. Попал в новое тело, снова живой. Только вот где? Звездное небо совершенно чужое. Это точно не Земля, да и ладно. Больше переживаю за семью. Понятно, что я подушку безопасности им оставил приличную, проживут. Но все равно сердце щемит. Трем старшим детям купил квартиру в Москве. Остальным собирался, когда 16 исполнится. Бзик у меня такой. Волнуюсь за них, но справятся, погорюют. А дети меня любили, но со временем боль утихнет. Вот и у меня так же, пока сердце ноет, давит боль потери, осознание, что навсегда. Но внешне я спокоен. Вздохнул только. Светало, небосклон разовел. Палатка стояла у кромки длинной полосы кустарника, разросшегося по краю оврага. Вокруг поля, лесов не видно, поля обработанные. Подошел к полю, поиграл колосьями и удивленно пробормотал. «Пшеница!» «Черт возьми, настоящая!» Тут шум привлек внимание. Из палатки выбрался парнишка. Тоже до кустов добежал, хмуро оглядываясь одним глазом, и тоже стал облегчаться, что-то спрашивая у меня. Язык на французский похож, но я его не знаю. Вот жену бы сюда. Да я китайский 18 лет учил по самоучителям и кассетам, имея возможность в языковую среду окунуться. И то с жутким акцентом говорил. Мы за отпуск по 4-5 стран успевали посетить. Больше 40 стран объездили. Хорошие воспоминания, люблю их. Но сейчас не время предаваться ностальгии. Лучше сохраню их, это все, что у меня осталось. А пока ответил парню, который косился на меня одним заспанным глазом, второй так и не открыл. Нет, парень, не понимаю я тебя. Тот удивленно задал еще пару вопросов, потом махнул рукой и ушел в палатку. Видимо, решил, что я над ним смеюсь. Прикинув ситуацию, осмотрел тело, разминаясь, и понял, что достался мне дохляк. Я таких ботанами называл. Невысокий — это не мои 1,90 м, от силы 1,70 м, а то и меньше. Но руки и ноги крепкие, спина тоже. Парень работал, занимался тяжелым физическим трудом и неплохо окреп. Но все равно дрищ, плечи узкие. Поежившись от прохлады, я пожал плечами и, вернувшись в палатку, даже закрыть ее смог. Парень уже спал, закутавшись в одеяло. Вторым накрыл девчонок, а сам пристроился сбоку от малышки и почти сразу уснул. Утро вечера мудренее. Все началось с первыми лучами солнца. Я пробудился, кажется, третьим. Малышка Ири еще мирно спала, а двое других, девочка и парень по имени Зет, уже вовсю одевались, выбравшись из палатки. Окинув взглядом валявшиеся вещи, я опознал свои ношеные штаны, натянул их и, последовав примеру, отправился в кусты, стихийно превращенные в подобие туалета. И тут началось общение. Сперва они засыпали меня вопросами, тараща глаза от удивления, а я, ничего не понимая, автоматически отвечал по-русски. Затем в их голосах зазвучали нервные нотки, а вскоре откровенный испуг. Я тоже пытался прояснить ситуацию, жестами выспрашивал, что они здесь делают, где взрослые. Тело, в которое я непонятным образом угодил, продолжало меня удивлять. Судя по ощущениям, ему было лет 16, хотя на мой вкус это был какой-то заморож. Спор между Лией и Зетом, как я узнал, шел почти до самого обеда. Меня они называли Дэном. Мы едва успели позавтракать безвкусной массой, похожей на пластилин. Не знаю, что это, но довольно сытно. Запили все скудным запасом воды, половиной 10-литровки. По виду канистры и самой палатки становилось ясно, что это не средневековье. Да и инверсионные следы в небе, появившиеся с утра, только укрепили эту мысль. В конце концов, парень достал планшет, и я с неподдельным интересом уставился на него. Мои вопросы оставались без ответа, а ребята смотрели на меня с каким-то странным изумлением. И что дальше? Рот сам собой открылся, когда рядом с палаткой плавно завис элегантный аппарат обтекаемой формы. Зет жестом пригласил меня внутрь. Я был уже одет и обут. И мы куда-то полетели. Девчонки остались ждать. В каком-то гигантском мегаполисе пилот высадил нас на парковке. Пока я, ошарашенный, вертел головой по сторонам, парень уверенно тащил меня за руку, так что дорогу я вряд ли запомнил. Он что-то переговорил с девушкой за стойкой, а затем нас встретил мужчина в белом комбинезоне и проводил в кабинет, больше похожий на медицинский, если бы не 6 огромных гробов-капсул, выстроившихся вдоль стены. Одна из них была открыта, демонстрируя валики ложа и мягкое внутреннее свечение. Меня заставили раздеться и лечь в эту капсулу. Крышка опустилась, я остался в сознании и пролежал там около 15 минут. Ничего не происходило. Потом меня извлекли, я оделся, и меня повели в другой кабинет. В центре стояло кресло, над которым нависал странный колпак. Невероятно. Меня усадили, зафиксировали руки и ноги. Я не сопротивлялся. Надели колпак. Затем последовало минут 5 странного гула. Вспышка, и я провалился в небытие. Очнувшись, я услышал, как Зет яростно припирается с доктором, как он его назвал, из-за взлетевшей цены на обучение языку, письменности и знания чисел. «Мы договаривались только о языке, а остальное вы сами включили», — возмущался парень. «Гипнограммы стандартные», — терпеливо объяснял доктор. «Об этом написано на сайте нашей клиники. Ими обучают диких из отбитого мяса работорговцев. Вам еще повезло, что только у нас на всей планете они были в наличии. Не самый ходовой товар. И вообще их ставить людям с интеллектом ниже 70 единиц не рекомендуется. А у вашего брата ниже. Хорошо, что все встало, вон, очнулся». Самое удивительное, я вполне сносно понимал их речь. В голове всплывали знания, которых раньше и в помине не было. И чую, хотя и не уверен, виноват в этом тот странный аппарат, куда меня усадили. Вот это технологии. Да я в полном восторге. 18 лет мучился с китайским, а тут несколько минут, и я владею новым языком. Это точно мир высоких технологий. Видел, как с окраины города поднималось на орбиту космическое судно. Я был дальнобойщиком, почему бы и тут не стать им, но космическим. Меня распирает от желания. Осталось понять, каковы мои шансы. А пока эти два типа, якобы брат моего нового тела и доктор, подошли ко мне. Врач стал снимать колпак и отстегивать зажимы. «И кто вы?» — спросил я. «Ты меня не узнаешь?» — спросил Зет. «Нет, вообще пусто в голове», — ответил я. Сообщать о своем попаданстве, как я решил еще там, у палатки, было излишним. Поэтому я решил изобразить потерю памяти. Судя по рассказам детей, взахлеб описывающих приключения разных героев книг, это первое, что делают попаданцы. Врач заинтересовался, принялся опрашивать меня, поглядывая в небольшую карточку, что-то вроде водительского удостоверения, предъявленную ему Зетом. Свежая диагностика показывает изменения. Ладно, интеллект скакнул на одну единицу, было 60. Нереально мало для 17-летнего парня. Но возросла скорость восприятия. С 43 единиц до просто огромных в 202 единицы. Да в пилоты истребителей, где нужна мощная реакция, берут не меньше, чем со 150. Эх, если бы не уровень интеллекта, твой брат стал бы отличным пилотом. Остальные показатели в норме. Чуть физически пострадал. Нужно в лечебной капсуле полежать. Но, как я вижу, денег у вас на это нет. Брат Зет задумался. Он разрешил внести в общую базу данных информацию о моей потере памяти. Мне поставили гипнограмму, обучив языку и всему прочему. Затем он оплатил счет, и мы зашли в магазин по соседству. Купили там солдатские пайки. Это ими мы питаемся. Канистру воды в 10 литров. И на глайдере такси вернулись к палатке. Я слышал обрывок разговора Зета и Леи. Оказалось, потрачены последние деньги, на которые планировалось прожить 2 недели. Я сел на одеяло у палатки, где развелась малышка, и сказал. «Рассказывайте». «Все», — уточнила Лея. «Все». Я не прогадал, что попросил ее. Лея начала с главного. Кто мы и где находимся? Я параллельно размышлял. Что такое уровень интеллекта в местных реалиях? Пока мы летали в больничку, Зет мне объяснил, насколько он важен. Надежды попасть в 2-метрового красивого и умного блондина у меня особо и не было. Я вообще не заметил разницы между своим разумом в прошлом теле и нынешнем. Получается, я и в своем родном теле не блистал интеллектом. 60 единиц. Ну, 61, не критично. Так что тут я ничего не потерял, но и не приобрел. А вот уровень восприятия, так необходимый пилотам, это точно мое. У настоящего Дэна такого не было. Я действительно обладал исключительной реакцией, и это все замечали. Еще память. У меня она всегда была так себе, многое забывал. А тут, после перерождения, вспомнилось немало подзабытого. Надеюсь, так будет и дальше. В общем, я размышлял и прикидывал, что делать дальше на протяжении всего рассказа Леи, который занял часа полтора. Как раз к ужину закончили. Уже наступил вечер, а в этом новом теле я провел даже меньше суток. И я рад, что решил не сопротивляться и поначалу плыть по течению. Смотрите, какой бонус заработал. Знания языка и письменности. Дэн в учебе не блистал, учился в виртуальной школе через планшет, писал и считал с трудом. Ха, как я после школы. Брат и сестра его в этом плане заметно опережали. И пусть им диагностику не проводили, просто не тратили деньги. Но по ним было видно, с интеллектом у них получше. А теперь о семье Карас, вернее, о роде. Лея разливалась рекой ненужной мне информации, хотя я, разумеется, слушал внимательно. Если отбросить словесную шелуху, вот что я узнал. Род Карас — древние фермеры. Уже более 400 лет они владели землями, на самой границе которых и стояла наша скромная палатка. Жили здесь, трудились, выращивали все, что земля родит. Со временем вокруг фермы вырос небольшой поселок, где жили сами фермеры, их семьи и наемные работники. Находимся мы на Савии, невзрачной планете, расположенной почти в самом центре империи Савас. Приграничная глушь, затерянная рядом с фронтиром, пристанищем пиратов, контрабандистов и прочих авантюристов. Тихая аграрная планета, мало кому интересная, исправно снабжающая продовольствием жителей 5 соседних миров. Дыра, одним словом. Эту реплику не преминул вставить Зет. Он же поделился информацией об уровне местных технологий. До третьего поколения они доступны любому гражданскому. У соседей тоже. Четвертое в резерве. И получить его могут лишь участники государственных программ, таких как наемник, спасатель и демилитаризация. Полувоенные программы, участники которых в случае большой заварухи принудительно призываются во флот или армию. Пятое поколение – вотчина военных и полиции империи. Сейчас они постепенно переходят на шестое, но пятое в резерв отправят не скоро, а значит четвертое не поступит в свободную продажу еще лет 30. Мне это растолковывали в связи с тем, что Дэн рассматривал возможность податься в наемники. Как запасной вариант. Нужно ведь содержать семью, а эти трое, по сути, и были его семьей. Парень, надо отдать ему должное, был на редкость ответственным. Я даже невольно умилился, прямо как я сам. Теперь конкретно по Дэну Карас. Так вот, в роду Карас всегда было много детей. Те образовывали свои семьи, род разрастался. И сейчас насчитывал уже около 1500 членов. И вот один из сыновей прямой ветви, младший внук главы рода, привел в дом чужачку. Они поженились, и родился Дэн. А потом случилось несчастье, его отец погиб. Нелепая случайность при поломке уборочной техники. Просто не повезло, бывает. А то, что с парнишкой не все в порядке, стало ясно уже к 4 годам. Тупил он, что называется, не по-детски. Ну а вдова? В роду ее так и не приняли. Чужачка она и есть чужачка. Разве что терпели. Вскоре она родила от какого-то рабочего Зета. Тот, правда, от сына отказался. А таковы законы в сотрудничестве, в которое входит и империя. Необходимо согласие обоих родителей, при заключении брака она дается автоматически. А так вдова просто исчезла, бросив обоих сыновей на попечение рода Карас. Старший-то был признан, а вот младшего в род так и не ввели, жил, как приживала. Вдову звали Кара Карас. Она периодически появлялась, оставляя очередного ребенка. Так и появились здесь Лея и Ири. Очевидно, их отцы тоже не признали. Кстати, всех троих оформили на Дэна, как только тому исполнилось 16. Сбросили обузу, посчитав, что перехитрили паренька. Но мне кажется, он был только рад. Со временем и Дэн ко двору не пришелся. Его отправляли на самые тяжелые работы. Гнобить не гнобили, но и отношение становилось все хуже. Последней каплей стала угроза отправить троих пришлых детей, двух сестер Дэна и брата, в приют. Надавили на больное. Думаю, его просто разыграли, сыграв на родственных чувствах. И он в сердцах заявил, что тоже не останется. Дед, глава рода, быстро провел отречение. Да, Дэн официально состоял в роду, по всем архивам служб планеты проходил как член рода Карас. А теперь его вывели из этого состава. Чем конкретно Дэн так сильно не угодил главе рода, Лея и Зет не знали. Пока я общался с ними и пытался вникнуть в суть дела, маленькая Ирия сидела у меня на коленях и весело хохотала от щекотки. В общем, после изгнания Дэн, прихватив свою палатку, купленную на распродаже, немного вещей, еды и воды, и забрав детей, покинул территорию рода. По сути, наш овраг разделял земли двух родов, и мы ночевали, можно сказать, на ничейной земле. У Дэна был знакомый, внук соседей из рода Елен. Он договорился с приятелем, чтобы те взяли Дэна чернорабочим. Потому как ничему его толком не обучили, но я думаю, что Дэна просто кинут. Его дед попросит, и соседний род просто не возьмет его к себе. Да и вообще, стоит покинуть эту планету. Ловить здесь, на мой взгляд, нечего. Так что первый план – устроиться к соседям, второй – податься в наемники. Потому как Дэн с таким уровнем развития, да еще и несовершеннолетний, ему еще 4 месяца ждать, чтобы поставить нейросеть, никому не нужен. И выживать им предстояло одним. Вот такая история, если вкратце. На помощь матери можно не рассчитывать, и ее точно нет на этой планете. Дэн еще вчера вечером общался со своим приятелем, и тот вполне уверенно обещал устроить его. А вот ночью каким-то образом именно моя душа заняла это тело. О чем я, разумеется, буду помалкивать в тряпочку. Что касается нейросетей, то Дэну вполне можно поставить простейшую социальную нейросеть. Стоит она всего 1000 кредитов. Бесплатного в империи ничего нет. Ах да, империя Савас рабовладельческая. Мне вообще показалось, что Дэна и изгнали из-под защиты рода именно для того, чтобы понизить его статус еще ниже. До раба. Правда, механизм мне пока не знаком, но, видимо, это как-то возможно. Однако пока у нас статус свободных, и сюда нельзя вот так просто прийти, указать на нас пальцем и сказать: «Теперь вы наши рабы». Но лазейки наверняка есть, я в этом уверен. Такая сложилась ситуация. Начинать придется с самого низа, но ничего, не с рабов же. Может, ума мне и не хватает, но опыта прошлой жизни и чуйки, которую жена называла деревенской хитрецой, вполне достаточно. Меня же больше всего заинтересовали слова Зета. Он сказал, что Дэн не подтвердил свой статус свободного. А как это сделать? Мой интерес не был наигранным. Я действительно не хотел иметь с родом Карас ничего общего. Да, глава рода изгнал Дэна. Но и сам Дэн должен был на своей социальной страничке подтвердить это. Чего он не сделал. Тот планшет, единственный у нас второго поколения, серьезная вещь, был подарен Дэну на совершеннолетие. Все трое им пользовались, но вход у каждого свой, по паролю. Дэн же открывал свою страничку отпечатком ладони. Вот и я так сделал. Дальше Лея подсказала, и я, изучая письменность, кстати, она отлично усвоилась, перевел статус в свободный, то есть подтвердил решение главы рода. До этого он мог вернуть меня обратно. Теперь же требовалось мое личное согласие. А через 20 минут раздался звонок. Тот самый приятель Дэна вышел на связь по видеозвонку и сообщил, что их род, к сожалению, не может принять меня в качестве рабочего. «Хорошо», — только и сказал я, отключая связь. «Как это делать, меня уже научили. Земными планшетами пользоваться умею, но здесь все немного по-другому». Так вот, этот звонок застал нас за сборами. Я сообщил своим подопечным, что нам здесь делать нечего. Идем в столицу планеты. Кстати, именно там мне закачали знания языка. Спасибо за это Лее и Зету. Потратили на меня последние деньги. От 800 кредитов на чипе осталось всего 7. Даже вызвать такси не получится. Но я только рад.